Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Русская агрессия. Повтор программы 2006 года. Речь пойдет не о военном вторжении в Украину, а об агрессивности российского общества, ее социальных, политических, исторических истоках. Участвует психолог Сергей Яниколопов, историк Галина Зверева, писатель Анастасия Костева, экономист Сергей Санович, демограф Анатолий Вишневский, социолог Лев Гудков и Борис Дубин, социолог и переводчик, умерший в 2014 году.
Лев Дмитриевич Гудков, пожалуйста.
Агрессия, мне кажется, просто по самому смыслу этого слова не может быть позитивной. Это всегда насильственное выражение враждебности, негативизма в отношении кого-то другого. Будь то человек, страна, группа социальная. Это всегда насильственное, принудительное отношение, крайне враждебное. Злоба, ненависть, иногда сочетание с завистью, мстительностью. Весь комплекс негативных отношений человека с человеком, прежде всего.
Спасибо социологу Льву Гудкову, писателю Анастасии Густеву.
На мой взгляд, это первичный биовыживательный инстинкт, который в биологическом сообществе позволяет существу выжить. Настолько, насколько человек, фактически одомашненный примат, является биологическим существом, настолько агрессия – это качество, которое импринтируется в младенчестве и импринтируется автоматически. Оно довербально, оно не контролируется в значительной степени нашим сознанием. Но если животные, они вырабатывают ритуалы определенные, то в человеческом сообществе для этого существует культура. В принципе, говорить о том, что есть вот специфическая русская агрессия, неправильно. Но, наверное, правильно говорить об отношении, которое в культуре к агрессии складывается, что считается нормальным. И тогда можно обсуждать разницу между отношением в России к агрессии, в Иране к агрессии, во Франции и в Индии, например.
Спасибо, Анастасия Густева. Борис Владимирович Дубин.
Как социолог я все-таки имею дело с вполне вещами, которые можно пощупать. Да? Крайние выражения жестокости, раздражения, злобы в различных человеческих институциях. Это семья, это школа, это армия, это тюрьма, на улице, в транспорте и так далее. Если уж выделять Россию как-то на какой-то шкале агрессивности среди других стран, степень распространенности агрессивного поведения, в том числе такого намеренного, невызванного, что называется, противоположной стороной, и степень терпимости к этому вот зашкаливают в современном российском обществе.
Спасибо Борису Дубину. Галина Ивановна Зверева.
Для меня это слово ассоциируется с рядом других слов, как правило, нападение, насилие, реванш, жестокость, злоба. Но что касается русской агрессии, вот это понятие я бы очень сильно уточнила.
Галина Ивановна Зверева, спасибо. Анатолий Григорьевич Вишневский.
Я думаю, что та агрессия, вот, которая нас сегодня здесь интересует, это агрессия, которая является обратной стороной неадаптированности человека и его видения мира как какого-то враждебного окружения и готовности немедленно дать отпор. То есть это по существу черта такого маргинализованного общества и маргинальной культуры. И я думаю, что у нас это просто имеет исторические корни в стремительной урбанизации, в стремительном сломе, так сказать, переходе от одного типа культуры к другому. Люди, оказавшись в непривычной среде, опасаются ее враждебности и предупреждают эту враждебность вот такой агрессивности. Вот я вот знаю это много лет уже, так приходится писать в газетах. Что ни напишешь, приходят письма весьма агрессивные. То есть люди атакуют, немедленно атакуют. Несогласие принимает форму агрессии.
Спасибо Анатолию Вишневскому. Сергей Санович, пожалуйста.
Меня всегда удивляли факты в истории, которые объяснить никак невозможно. Абсолютно бескорыстная, честная, искренняя агрессия, которая человек даже сам понимает, что пользы она ему никогда не принесет. Меня всегда поражали полное отсутствие каких-то хоть для кого-нибудь положительных последствий от этой агрессии, от этой жестокости. Вот это вот какое-то бескорыстное насилие, бескорыстная агрессия, вот это меня всегда удивляло. Может быть, об этом следует говорить, когда мы говорим именно о специфических чертах русской агрессии.
Спасибо Сергею Александровичу. А Сергей Николаевич Николоп.
Лично я к агрессии отношусь хорошо, потому что это предмет моих профессиональных интересов, и он меня кормит в каком-то смысле. Я даже знаю научное определение агрессии, которое окончательно, и понимание слова, кстати, окончательно утвердилось в Европе в начале 19 века, после наполеоновских войн, когда агрессия стала однозначно мотивированным нанесением вреда какому-либо объекту или субъекту. До этого было оба полюса пристрастного отношения, это и любовь с той стороны тоже, такая активная позиция по отношению. Остался только один полюс, поэтому вот агрессия такая один из немногих психологических феноменов однополюсной, только с негативом. Если говорить о специфике российской, то нужно говорить именно о теперешней, потому что это очень динамичная проблема, в первую очередь связанная с насильственной преступностью, и здесь мы сейчас действительно уникальная страна, потому что у нас растут все формы агрессии. Аутоагрессия, то есть агрессия направлена на самого себя. Одна из парадоксальных таких стран, таких немного, где одновременно растут убийства и самоубийства. Потому что обычно они реципрокны и взаимопротивоположны. Мы примерно в два раза превосходим средние мировые цифры по убийствам. Ну, на 100 тысяч, если думать.
У меня, например, была безумная совершенно идея, что русские люди так не любят друг друга больше, что даже не хотят больше рождаться. Что вот они не хотят, на самом деле, что мужчины и женщины так не любят друг друга, что не хотят они создавать семьи, не хотят рождать детей. Анатолий Григорьевич Вишневский.
Ну, если говорить о рождаемости, то никакой разницы нет между русскими, немцами и японцами, например. А вот если говорить о смертности, тут, конечно, разница очень большая. И это связано в целом, мне кажется, просто с низкой ценностью человеческой жизни в глазах людей и своей, и чужой. Агрессия имеет ценность в нашем обществе. Это не национальная черта, а это именно черта общественная. Неуважение к жизни воспитывалось самой историей, самими политическими событиями, историческими событиями, причем и со знаком плюс. То есть человек, который должен был или хотел там пожертвовать своей жизнью, вот это вот ценилось очень высоко. Это подвиг. Никто не задумывался над тем, что все-таки это и есть жизнь. И лишать и другого человека, и себя, или обрекать человека на смерть, это уже не такой уже героизм. В этом смысле, конечно, на Западе отношение к жизни все-таки другое.
«Русская агрессия». Повтор программы 2006 года.
Ценность жизни, ценность человеческая – это, вообще говоря, продукт длительной культивации и особых обстоятельств, работы длительных институтов, которые здесь отсутствовали.
Вы знаете, мои дорогие, у меня вот сейчас очень простой вопрос. От чего люди умирают в России?
Главная беда наша – это как раз смертность от так называемых внешних причин. То есть не от болезни, а от всяких форм насилия или какого-то травматизма, там, несчастных случаев и так далее. Умирают, может быть, больше всего от сердечно-сосудистых заболеваний, как и везде. А вот если мы зададим вопрос, почему у нас такая высокая смертность, скажем, мужчин в рабочих возрастах, так называемых, средних возрастах, то главное отличие будет в этом. У нас очень высокая и ранняя смертность от всех видов несчастных случаев, насилия, убийств, самоубийств, травм и так далее. Тут очень противоречиво было, как все было у нас противоречиво в 20 веке. И с одной стороны, говорили о ценности жизни, и там как-то даже за нее боролись, снижалась же детская смертность, в общем, развивалось здравоохранение, и не только на словах. Но с другой стороны, это же и попиралось в других местах, другой рукой, другими людьми и так далее. Поэтому вот это воспитание ценности жизни, без которого в 20 веке не могло обойтись ни одно общество, и в какой-то мере, конечно, его знало именно воспитание ценности жизни, оно тут же опровергалось вот всем этим противодействием.
Спасибо демографу Анатолию Вишневскому. Если можно, сейчас Анастасия Густева.
Знаете, у меня вот вопрос тогда возникает. Ценность человеческой жизни в Индии и Китае из личного опыта поездок в Азию постоянных едва ли не ниже, чем в России. Возможно, столь же низко. А с другой стороны, есть пример Японии, где, наоборот, ценность
самопожертвования очень высока, и мы знаем там из замечательной книги, скажем, Рут Бенедикт, которая исследовала именно японское общество, что самопожертвование и в некотором роде самоубийство во имя деревни, общины, страны чрезвычайно ценилось. При этом вы говорите, что именно в России сейчас самое высокое процентное соотношение убийств и самоубийств. Почему этого нет в Индии, почему этого нет в Китае, почему этого нет в Японии?
Спасибо, Анастасия Густева, за вопрос. Галина Ивановна Зверева, пожалуйста.
Вот это очень важная позиция о том, как воспитывать уважение к жизни, ну, я бы сказала, и к своей жизни, и к жизни другого человека. И вот эта позиция никак практически не проговаривается, насколько я могу судить, ни в средней школе, ни в высшей школе, потому что у нас всегда вот эти очень большие обобщения. Мы говорим там о народе, о нации, там жизнь нации, специфика нации, но кто говорит там о жизни отдельного человека, уважение к отдельному человеку? И отсюда, я думаю, и вот та возможность больших агрессий, которая потенциально заложена.
Спасибо, Галина Ивановна Зверева.
Нам надо обсуждать, в принципе, во многом политику российского государства. Очевидно, что в настоящий момент наибольшее раздражение в обществе вызывают мигранты. Очень сильный рост ксенофобии. Существует попустительство к этому, да, иначе бы не был возможным акт шествия фашистов в день примирения и согласия. При этом очевидно, что государству необходим приток мигрантов в современных условиях. Выжить без них, в принципе, страна не сможет. У меня существует версия, может быть, ошибочная, что выгодно поддерживать уровень напряженности и направлять агрессию на приезжих, потому что в противном случае эта агрессия обратится на власть и на государство.
Так считает Анастасия Густева. Борис Владимирович Дубин.
Я бы разделял тут разные вещи. Во-первых, про ценность жизни. Жизнь, в общем, как бы понятие метафизическое. Да? Социологически говоря, надо было бы говорить о ценности другого и собственной ценности в связи с этим другим. В этом смысле вот клеточка социальности в России, с ней что-то произошло. Дальше можно разбирать исторические, социальные условия, когда, как это произошло, как это закрепилось уже в системах институций, в типе семьи, в отношении армии к человеку, в отношении школы к человеку и так далее. Смотрите по нашим цифрам. От четверти до трети людей подвергались насилию в своей семье со стороны родителей, видели насилие родителей по отношению друг к другу. 58% служивших в армии испытывали на себе насилие со стороны, с кем они служили, и высших над ними. Согласитесь, это опыт, который не может пройти бесследно. Во-вторых, государственное насилие. Страна ведет бессмысленную, несправедливую и абсолютно ничем не оправданную войну. Это не может не сказаться на отношении людей друг к другу. Страна милитаризована до предела. Не в том смысле, что у нее оружия много или она сильная. Она милитаризована по образу самой себя. Она мыслит себя такой страной, которая должна подавить всех остальных.
Надо послушать Сергея Николаевича Яниколупова.
Я хотел вернуться немножечко назад. Мы должны понимать, что мы из себя представляем. Потому что, если брать мировые данные, то мы в 2,7 раза превышаем мировые цифры по суицидам. И в 3,2 раза превышаем мировые показатели убийства. А с другой стороны, нужно все-таки понимать, что мы находимся вот в реалиях христианской культуры, и сравнивать нас нужно с Европой, Латинской Америкой и Америкой. Индия и Китай нам здесь, даже с Японией вместе, не указ. Во-вторых, нужно понимать, от чего мы ушли. И какие параметры этого насилия очень важны. Знаете, одно из самых важных, с моей точки зрения, это показатель насильственной преступности, но корыстной. То есть, когда убийство действительно имеет смысл. И смысл оно имеет для отъема чего-либо. Да? В момент 60-х годов, когда был большой социальный оптимизм, в Москве был год, когда было около 9% только корыстных убийств. Это очень мало. Это хвост хрущевской оттепели. И вот с убийствами нужно тоже, и ну, с насилием вообще нужно понимать, что это отголоски 90-х. А 90-е – отголоски 80-х. Там длинный лак воздействия и после этого непосредственного проявления всевозможной индикации вот, насилия. В 60-е годы появилось большое количество людей, которые впервые стали жить в отдельных помещениях. И вот эти люди, у которых ценность чужого пространства, чужого личного пространства сужена, если еще учесть, что у нас страна, прошедшая через лагеря, и поэтому отношение к чужой жизни. Как выжить в камере, рассчитанной на определенное количество мест, то есть на 18 квадратных метров, когда ее превращали не на 18 квадратных метров, а на кубатуру, и туда загонялось по 80 человек. И это не сталинские времена, когда большой террор. До середины 90-х годов кресты могли попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что такого количества в одной тюрьме людей не сидело, 12 тысяч человек. Выжить в таких условиях можно только одним способом – полностью игнорировать всех соседей по камере. Поэтому тюрьма не выполняла свои функции социального контроля. А на самом деле это был такой институт, который воспитывал людей совершенно пренебрежительным отношением к ценности человеческой жизни, потому что человек не ценность, он вещь. И не с точки зрения государства какого-то, а с точки зрения соседа. И все это вместе создает, конечно же, совершенно замечательную среду для проявления любой формы насилия.
Спасибо Сергею Николаевичу Николупову. Галина Ивановна Зверева.
Мы говорили и говорим сейчас о социальных основаниях агрессии, о социально-психологических основаниях. Мы – это кто? Этнические русские?
Я позволю себе, видимо, собственное уточнение. Я имею в виду современную российскую постсоветскую, если хотите, агрессию. Она, конечно, может приобретать этнический характер, но она не принадлежность только русского по крови. И вот здесь Сергей Николаевич Николаев мне дал объяснение, почему у меня такое ощущение, что в 2005-м, как будто я провалилась в 92-93 год по уровню агрессии. Я бы хотела Сергея Сановича послушать.
Поскольку я тут, кажется, единственный, может быть, будущий, но все-таки экономист, я как-то хочу поговорить немножко о отсутствии какого-то экономического сознания у людей, потому что понимание того, что вот есть у меня будет больше денег, если куплю новый холодильник, оно уже пришло за 15 лет. Но понимание того, что если в моем городе будет больше денег, у меня будет больше возможности купить этот холодильник, не пришло, и людям это объяснить невозможно. Говорят, нет, это вообще нам не интересно. Нас обижают, и мы в ответ обижаем. Какого-то сдвига, я не знаю, может быть, он произойдет, трудно сказать. Но какое-то понимание вообще своей выгоды, этого нету. Непонятно, когда будет. Может быть, если будет, тогда вот эта агрессия как-то станет меньше.
Спасибо Сергею Становичу. Анатолий Григорьевич Вишневский.
Я не поддерживаю перенесение акцента вот на наш сегодняшний день. Вот что сегодня у нас особенно плохо, или там сегодня и вчера, а позавчера было хорошо. Меняются просто объекты агрессии. Наша беда историческая. Мы не могли вообще жить без врага. У нас была газета «Правда», у нее там был такой специально жирный шрифт для заголовков статей. То про Германию мы писали, что они реваншисты и хотят там на нас напасть, отхватить у нас Чехословакию. То про Израиль, то про Америку. Но обязательно должно было быть. И было куда направлять эту агрессию, так сказать, в сторону. Были, конечно, и внутренние объекты. А сейчас поменялся этот объект. Нужен образ врага. Вот это то, что как бы является парой к агрессии.
Спасибо Анатолию Вишневскому. Борис Дубин, пожалуйста.
Тут ведь при всем нашем отрицательном отношении к агрессии, как бы нам не упустить такую вещь, что насилие – это ведь, вообще говоря, взаимоотношение. Это такая вырожденная форма взаимоотношения, когда другое невозможно. Но ведь можно так сконструировать ситуацию, что никаких других форм взаимоотношений как будто и не бывает. Если главные лица страны ведут себя так, что видят в главных лицах другой страны не партнеров по взаимодействию, а человека, которого надо мочить, согнуть, если образцом для взаимодействия является вот эта предельная вырожденная форма, когда другого надо понизить, и другого способа самому стать выше нет, вот тогда эта матрица начинает воспроизводиться. И воспроизводится самыми разными институциями. В том числе, я не хочу сейчас винить там телевидение, радио, масс-медиа, но они воспроизводят эту модель, потому что она является господствующей. И вот этот способ взаимодействия, этот социальный код, собственно, и становится кодом того, что так и не стало культурой. Вместо нее есть вот такие дефектные коды взаимодействия, которые построены на Каиновом комплексе.
«Русская агрессия». Повтор программы 2006 года.
Сергей Николаев.
В психологии агрессии известно, что агрессия выполняет очень важный фактически три функции. Одна – это обычное обученное поведение. Таким способом можно решать проблемы. Второе, что, на мой взгляд, очень важно, это способ снятия некой психологической и психического разрядки, такой вот напряжения, и тогда поиск козла отпущения. И третье – это лучший способ защиты своего «я», самосознания и так далее. И совершенно не случайно это все преломляется вот во всяких сложных переходах социальных. Любой вызов модернизации – надо найти врага. И этот враг находится, если не в другой нации, то даже внутри своей. Поделимся на хороших и плохих и начнем это делать. Но здесь гигантская роль средств массовой информации. Они это муссируют. Попытка приписать им вот эту рациональную, вот это вот когда будет экономика, это только в высшей школе экономики можно услышать, что люди живут таким образом. Надо различать вот эту вот бытовую, не сформулированную самим человеком агрессию, которая, я назвал эти три функции отдельно, а они же вместе. Мне кино показывает, что лучше всего, ударив кулаком, обозвав кого-то, добиться своей цели. И таким образом, когда у меня какое-то напряжение, я чем-то недоволен, да я тут же найду и козла отпущения, и решение своих проблем. Это самые простые способы, потому что все другие формы отношений с другим, я им не обучен.
Спасибо Сергею Николупову. Лев Дмитриевич Кутков.
Действительно, агрессия – это один из доминирующих социальных кодов. Я бы только остерегался трактовать это как изолированное ценностное поведение. Оно в контексте. И та же самая агрессия может восприниматься совершенно положительно, как героизм, как мужественность, как именно здоровая брутальность. Дефициты самоуважения, дефициты гратификации, ну, то есть вот то, что в социологии называется поддержки, вознаграждения, некоторого поддержания поведения, они действительно отсутствуют. Здесь агрессия – это не случайная вещь, она вписывается в общий контекст. Не случайно агрессивный тон во внешней политике. Газовая война, доктрина Брежнева, если помните, распространение наших прав на соцлагере и прочее, прочее. Это некоторый стиль поведения, который может быть по-разному проявляется. Но я бы только на одно обстоятельство обратил внимание. Все-таки вы сказали, что это усилилось в 60-е, 80-е годы. Система начала распадаться по внутренним причинам. Тот дефицит ценностей, значений, он разрывал эту систему изнутри, среди многих прочих причин. Поэтому сегодняшняя, конечно, агрессия немножко специфична. Она связана именно с состоянием дезориентированности, ну, то, что социологи называют социальная дезорганизация. Конечно, здесь опыт и ГУЛАГа. По крайней мере, по разным оценкам, там 20-30, может быть, и больше процентов, тут неизвестно, прошло через это. Здесь ведь важны не сами абсолютные цифры, а тот опыт, который получает мужское население через армию, через лагерь. Соответственно, становится субкультурой, выносится в общественное поле. Умри ты сегодня, я завтра. Унизить, опустить. Вот типичное лагерное выражение. И не случайно рейтинг Путина вырос именно после этого, когда он кинул эту фразу, в которой все сразу опознали доминантный культурный код социальности.
Спасибо социологу Льву Гудкову. Галина Ивановна Зверева, пожалуйста.
Есть действительно очень мощные поля, в которых находятся те слова, которые являются гарантом каких-то отношений. Ну, в данном случае вот взаимоагрессивных отношений. Вопрос, где эти поля? Есть очень мощное институциональное поле, образуемое институтами государственной власти, федеральной власти, региональной власти. Посмотреть, как они высказываются, как высказываются те организации, которым надлежит управлять государством и обществом, можно прийти, вообще говоря, в ужас. Сплошь и рядом артикулируемая агрессия, только она принимает, ну, то, что мы называем респектабельный вид. Средства массовых коммуникаций – еще одна самая понятная нам страна, где артикулируется, означивается, маркируется агрессия. На многих сайтах тиражируются высказывания одного цинического господина, который продвигает свой текст под названием «Азбука национализма», и он, в частности, говорит следующее. «Родина начинается с ненависти». Нам необходима самая беспощадная реакция на унижение, на разруху, на бессилие. Пожалуйста, нам необходим реванш.
Закончил цитату Галина Ивановна Зверева, Сергей Николаевич Николопов.
Либо мы тиражируем вот этот вот реванш, и артикуляции нету даже у сторонников самых кротких вещей. Я очень хорошо помню, когда в дискуссии о отмене смертной казни одна дама сказала: я такая противница смертной казни, что расстреляла бы всех сторонников смертной казни сама. Если мы хотим действительно преодолевать эту агрессивную установку в стране, то есть две очень важных мишени. Одна из них – самоотношение, самооценка, притом устойчивая и высокая. Вторая – по отношению к другим нациям и к другим людям, еще и высокая и устойчивая самооценка как национальная. Государственное, национальное и так далее. Вот не просто с криком, чтобы вот во рту было сладко, а когда я убежден в этом, это устойчиво, что я очень хороший представитель очень хорошего народа, тогда агрессия резко уменьшается. И просто проводили такие исследования в этой психологии. Ну, что такое термин «газовая война»? Это война. Баталии на ледовом поле – это баталии. Можно совершенно другой комментарий давать каждый раз к любому из этих событий, и это будет резко снижать градус агрессии в самом обществе. Оказывается, о том же самом можно рассказывать про другое. Это соревнование.
Спасибо Сергею Николаевичу Николопову. Борис Дубин.
Насилие и агрессия ведь такая интересная вещь, что оно может быть обращено даже и на меня самого. Выбью глаз, пускай моя теща зять кривой будет. Это очень распространенная модель. Сознание того, что насилие принесет тебе вред, отодвигается немедленно. Это не важно. Важно быть главным. Важно определять ситуацию.
«Русская агрессия» – это был повтор программы 2006 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Канал Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Мазепа. Деконструкция. Петр и Мазепа. Разговор с историком Татьяной Таировой-Яковлевой по канве ее исследований и научно-популярных книг о гетмане Иване Мазепе и истории Украины 16-18 веков. Татьяна Таирова – доктор исторических наук, директор Центра по изучению истории Украины Института истории Университета Петербурга.
Конечно же, мы начнем разговор, Татьяна, с образа гетмана Ивана Мазепы. Потому что благодаря Петру Ильичу Чайковскому, благодаря Джорджу Байрону, благодаря, конечно же, Александру Сергеевичу Пушкину, существует образ Мазепы, предателя, негодяя, совратителя юной девушки, адского абсолютно персонажа, которого еще и анафеме предали. У меня такое ощущение, что Иван Мазепа – ваш главный культурный герой, и вы хотите вернуть ему утраченную честь.
Что касается Мазепы и возвращения его чести, я очень хорошо уже знаю историю этого человека, и я понимаю, насколько вот в сознании совершенно неправильная картинка Мазепы, и мне просто хочется рассказать, каким он был на самом деле, потому что мне кажется, что, во-первых, это интересно, а во-вторых, это важно. Важно и для Украины, и для России. А картинка обычно вот либо старый гетман, который непонятно почему ушел от Петра к шведам, а во-вторых, там, значит, непонятная история с Мотрий Кочубей,
которую называют то Марфой, то Марией.
Ну да, в истории она была Мотря. Матрёна, да.
Иван Мазепа был вообще-то придворным, он был очень хорошо образованным человеком.
Он был блестяще образованным человеком, который провел несколько лет в Европе после окончания Киево-Могилянской академии и по традиции того времени, как один из лучших учеников, был направлен, скажем так, на стажировку в Европу, получив по нынешнему пониманию грант. И он учился в Голландии, он артиллерийскому делу там учился. Сразу могу сказать, что впоследствии именно в Глухове будет единственное производство лучших пушек в России, Российской империи. Глухов – это Украина, и вот это создаст Мазепа, и все лучшие пушки Петра, как ни парадоксально, они вот производились в Мазепе в Глухове. Кроме того, он учился, точно известно, в Италии и был во Франции, был при дворе Людовика XIV и даже присутствовал на приеме в Лувре. Это вот то, что мы знаем документально. Во время своего путешествия он вдобавок к тому, что он знал, конечно, польский, украинский и великолепно знал латынь, он еще выучил французский, немецкий и итальянский.
То есть он был не старым дедушкой?
Его отец заставил пойти служить польскому королю в возрасте 20 лет, когда он вернулся из Европы, уже блестяще образованный, конечно, очень честолюбивый молодой человек.
Но его служба Яну Казимиру не так долго продолжалась. Он разочаровывается в
Калварии. Она продолжалась примерно 5-6 лет. Он, конечно, разочаровывается, он понимает, насколько он там чужой, насколько карьера невозможна, потому что он православный, и он не отказывается от православной религии. И, во-вторых, в польском дворе его воспринимают даже не как шляхтича, а как казака. И вот это вот уничижительное, что ты казак, и не ровня нам, оно все время преследует Мазепу, и, конечно, оно создает ему очень такую неприятную атмосферу, несмотря на то, что, например, королева ему очень покровительствовала, потому что королева не знала польского языка, она была француженка. И Мазепа был одним из там буквально двух человек при дворе, с кем она могла общаться на родном языке, помимо короля и французского посла.
Мазепа возвращается в Украину, которая в это время, после смерти Богдана Хмельницкого, начинает быть раздираема противоречиями. Этот период называется «Руина». Вы о нем говорите. Давайте два слова о том, что это. Потому что наш слушатель более или менее представляет себе слово «гетманщина», да, когда гетманы пытаются объединить и связать разорванную правобережную или левобережную Украину со всеми огромными противоречиями между Польшей, татарами, бесконечными набегами, турками и российскими империей. Вот что такое руина?
В принципе, он поступает на службу к польскому королю как раз в 1659 году, когда гетманщина пытается снова соединиться с Речью Посполитой. И вот начинается руина, это много гетманства, все время возникают желающие получить гетманскую булаву, их может быть одновременно 3, 4, 5, 6, возникает отдельно гетманщина на левом берегу, на правом берегу, это постоянные доносы, это постоянные конфликты, это постоянная борьба за власть, это постоянная смена ориентации, Москва, Речь Посполитая, Таманская империя, и вот это тяжеленная гражданская война и внешнее вмешательство, вот это вот то, что руины. Конечно, экономическое тоже.
До того, как он начнет верно служить Петру Первому, а этот исторический момент произойдет, он не менее верно служит князю Василию Голицыну.
Сначала он уезжает из польского двора и принимает решение круто изменить свою жизнь и пойти на службу Петру Дорошенко. Это правобережный гетман, да. Он обращается к близкому другу своего отца, к тому времени уже покойного, занимавшему должность генерального судьи при Дорошенко, Семену Половцу. Тот становится его патроном, что было очень характерно для реалий гетманщины. И этот патронаж закрепляется свадьбой, потому что Мазепа женится на дочери Семена Половца. Уже к тому времени вдове Ганне Фредерикевич.
Говорится, что это брак по расчету.
Безусловно, да. Она достаточно много была старше Мазепы. А Мазепа за это заплатил потом тяжеленную цену. Он остался бездетным.
Хотя он воспитывал ее детей.
Да, но они не стали его преемниками. Они не стали людьми, которые вот его пасынок, он не был достаточно талантлив и способен, чтобы вот быть помощниками настоящим Мазепы. Со стороны Ганы, думаю, что, конечно, влюбленность Мазепы присутствовала. Но в любом случае этот брак заключается, и Мазепа Верновичу успешно служит Дорошенко в течение еще там 5-6 лет. Пока ситуация коренным образом не меняется в Гетманщине, практически все полковники избирают единым гетманом Ивана Самоловича, но даже в этих условиях Мазепа остается с Дорошенко, который отправляет его в Крым с последней надеждой договориться с татарами и как-то изменить положение. По дороге в Крым Мазепу захватывают в плен запорожцы, и он попадает в очень тяжелый плен, проводит там 5 тяжеленных недель
в кандалах,
да. Но он на всю жизнь, вот эти свои отношения с запорожцами, у него будут очень-очень сложными, он их будет всегда ненавидеть. Ну и таким образом, поневоле его выдают Самойловичу, и он попадает на левый берег. Его сначала отправляют в Москву.
Давайте поясним, что такое правобережная Украина, что такое левобережная. Правый берег – это
все, что ближе к
западной земле.
Да, западные земли, да.
Левый – это то, что ближе к Москве.
Да. Чернигов, Полтава.
То есть Батурин, это левобережье.
Это левобережье, это резиденция левобережного гетмана.
Он попадает в Москву, и там неожиданно настолько правильно себя ведет, насколько я понимаю, вот из тех исторических описаний, что завоевывает доверие князя Ромодановского.
Это еще при встрече с Самойловичем. Все боялись, что если какая-нибудь тяжелая судьба постигнет дорошенковца, то остальные дорошенковцы не захотят перейти на сторону Самойловича. Ну и лично Мазепа очень понравился Самойловичу. Он произвел очень хорошее впечатление на Ромодановского, как человек знающий, умный, талантливый. И Самойлович очень хотел, чтобы он стал служить ему. Поэтому он просит, чтобы в Москве никаких санкций против Мазепы не применялось. И в Москве даже его чуть-чуть награждают первыми соболями и отправляют, отпускают к Самойловичу с запретом ездить на правый берег.
Почему?
Ну, потому что они боялись, что он может перейти опять к Дорошенко или еще что-либо.
Давайте сейчас немножко перескочим. Мне интересно, как он становится гетманом.
Ну, надо сказать, что от момента, когда он попадает к Самойловичу, и до момента, когда он становится гетманом, проходит почти 15 лет. И эти 15 лет он очень верно, очень талантливо и очень хорошо служит Самойловичу. Он очень становится самым доверенным лицом. За несколько лет он дослуживается до звания генерального эсаула, там второй-третий человек в гетманщине. И действительно он исполняет все самые сложные, ответственные поручения Самойловича. Без конца ездит в Москву, ведет переговоры в Москве, самые сложные, самые важные для Самойловича. И переподчинение Киевской митрополии русскому патриарху, и вечный мир с Речью Посполитой – это все те вопросы, которые, собственно говоря, оговаривал от имени Самойловича в Москве Мазепа. И, конечно, за эти годы он, во-первых, очень много что узнает, учится. У него уже огромный багаж дипломата, политика, и полученный при польском дворе, и при дорошенковском. Вот. Но теперь он это все еще изучает для себя реалии Москвы, заводит много приятелей, знакомых в Москве, создает очень хорошее о себе там мнение. Вот, и знакомится с Василием Васильевичем Голицыным. Дальше происходят очень серьезные изменения в Москве. Стрелецкий бунт, переворот, тяжелый приход к власти двух царевичей и правительницы Софьи. В этих условиях Голицын становится полновластным правителем, как фаворит и любовник Софьи. Он, значит, собственно говоря, правит государством. И вот с этого момента начинаются очень такие интересные отношения с Голицыным. Голицыну Мазепа нравится. Нравится по ряду причин. Первое, сам Голицын был таким человеком очень просвещенным. Редко что встречался в тот момент в московском государстве. Он знал хорошо латынь, любил читать, любил вообще польскую культуру. И в этом смысле Мазепа ему был близок. А с другой стороны, он прекрасно понимал, что Мазепа, в отличие от большинства полковников левобережья, был нищ. потому что привезенный в кандалах с правого берега, он лишился всех своих имений, он лишился всех своих денег, возможности контактов, патронов и прочего.
Отец его умер довольно рано.
Отец его умер, и у него было одно малюсенькое имение, которое еле-еле хватало на то, чтобы содержать жену и приемных детей. И во всем остальном Мазепа был абсолютно не способен, ну, не давать богатых подарков, не давать банкетов, что так любила старшина. То есть он был нищим с точки зрения того же Кочубея или других богатых полковников. И Голицын это прекрасно понимал. И поэтому, когда произойдет смена гетмана, Голицын прикажет старшине, вопреки ее воле, избрать гетмана Мазепу, потому что он считал, что будет его марионеткой. Причем очень быстро Голицын понимает, что Мазепа не является марионеткой, и Голицын решает избавиться от Мазепы, готовит заговоры или, скажем так, вот интригу, которая могла бы дать повод свалить Мазепу, отнять у него булаву. Но события разворачиваются совсем не так, как планировал Голицын. Начинается второй крымский поход. И во время этого крымского похода, который Голицын проваливает, в Москве начинается Нарышкинский переворот, когда Петр Алексеевич, собственно говоря, приходит к единовластию.
Деконструкция. Историк Татьяна Таирова-Яковлева, автор книг и исследований по украинской истории 16-18 веков.
Вы в своих книгах про Мазепу говорите о том, что Мазепа не поддержал Голицына, он поддержал Нарышкина, он поддержал линию Петра. И Петр I, 18-летний парень, встречается с 50-летним Мазепой и страшно как-то вот с ним подружается. Мазепа ходит во все крупные петровские походы. Это Азовский поход, вы уже упоминали о литье пушек. Это поддержка всяческая всех петровских начинаний.
Церковные реформы.
Вот что может быть самое главное, потому что, насколько я понимаю, украинские священники страшно противились союзу с московским патриархатом, или же подчинению, правильнее сказать, московскому патриархату, верно?
Да. То, что Петр уничтожает патриаршество и создает Святейший Синод, который возглавляет украинец, близкий друг Мазепы Стефан Иворский, и практически все ключевые позиции в России занимают церковники Мазепы, его друзья, близкие по духу, ключевые фигуры, которые выпускники Киево-Могилянской академии, это, конечно, вот действительно один из очень таких важных моментов сотрудничества Петра и Мазепы.
Вообще, мне кажется, это очень важный момент для понимания того, как выстраивалась Российская империя. Какую огромную роль в ней играли выпускники Киево-Могилянской академии.
Да. Все образование, вся новая система церкви, церкви просвещенной, это, конечно, полностью заслуга церковных деятелей Киево-Могилянской академии и при полной поддержке и продвижении со стороны Мазепы. Конечно, ничего такого бы не было, если бы не стороне Мазепы. Потому что с самого начала он поддерживает того же Дмитрия Ростовского-Тупталу, дает деньги на издание его книг и так далее, и так далее.
Дмитрий Ростовский, кажется, пишет новую версию «Житий святых», которая не очень хорошо принимается в Москве.
Первоначально. На это наличные деньги Мазепы они издаются. Впоследствии они уже получают огромную поддержку, ну, после ликвидации патриаршества.
Итак, сколько лет дружбы и практически любви с Петром Первым у нас проходит?
Я бы сказала, сотрудничество очень успешно. У них все-таки дружбы не было, потому что Мазепа никогда не участвовал в пьянках и гулянках Петра. Петр относился к нему подчеркнуто очень уважительно. Всегда в письмах обращался господин гетман, что для Петра было вообще-то не характерно. Ну и Мазепа к нему относился как к своему суверену, государю. И это такие отношения сохранялись, ну, собственно говоря, с 1989 года, то есть почти 20 лет.
У меня такое впечатление, что для Петра был каким-то страшным личным ударом уход к шведам.
Да, это был личный удар.
Петр, видимо, не понимал, от чего это произошло, насколько он пугал уже Мазепу своими планами строительства империи, в котором не было пространства для вольности казачества, в котором Украине отводилась совершенно подчиненная роль, в которой Украине отводилась роль выжженной земли в борьбе с Карлом, то есть предполагалось, согласно этому военному плану, но поставить под удар все достижения Мазепы, которым он гордился, это Киево-Могилянская академия, это Киев вообще как цветущий город, это та цивилизация, которую Мазепа выстраивал, ну, какими-то бесконечными усилиями.
Да.
Это настоящая цветущая цивилизация, которую он создал. Мазепа с ужасом начинает понимать, что происходит, что Петр готовит, ну, фактически полное подчинение Украины, рассматривает ее как один из своих ресурсов. Не случайно те же события происходят с восстаниями на Дону, Кондрат Булавин, тамошние казаки. Таким образом проявляют свое несогласие с имперской политикой Петра. Я верно изложила этот сюжет? Потому что он, конечно, потрясающий. Без его понимания нельзя понять, почему Мазепа ищет союза с Карлом или пытается пойти к нему на переговоры. Но для Петра это, ну, прям страшный удар.
Страшный удар. Он пишет ночью Мещикову, что это нечаянно, никогда нежданный злой случай измены. Для него это был действительно шок, удар. Он не понимал, что происходит. Ну, а для Мазепы, надо сказать, что он прекрасно понимал, что вот идут эти все изменения, идут реформы, которые ломают, меняют, притесняют гетманщину. Но это все было обострено в условиях войны, Северной войны. Возможно, так сказать, в других условиях это было, проходило несколько иначе и более приемлемо. Вот, но в условиях войны все обостряется. И окончательной точкой кипения становится указ претворить в жизнь план выжженной земли. И вот отдать этот указ Мазепа, ну, не может, конечно. Сжечь своими руками то, что он 20 лет строил, он просто не может. Ну и, конечно, это означало бы и бунт казаков, и восстание, возможно, старшин, полковников, которые были категорически против. Тут было много составляющих. Но и лично для Мазепы вот уничтожить своими руками то, что он всегда создавал, было совершенно неприемлемо. А Петр этого вообще не понимал, потому что у него были другие совершенно представления о реалиях. Ну, человек, который родился и был воспитан на абсолютной власти, он на, так сказать, какие-то беды, страдания людей, он смотрел совершенно по-другому. И там, когда на жалобы Мазепа, он всегда отвечал: ну, ничего, закончится война, я вас награжу, там, компенсирую и так далее. А Мазепа понимал, что
уже никакая
ничего не компенсирует.
Да. Было бы, и что Петр готовит, по сути дела, закрепощение его подданных.
В любом случае, это была, безусловно, какая-то подготовка к серьезным реформам. Ну и что самое страшное, это в условиях войны Петр сознательно готов был пожертвовать украинскими территориями, чтобы остановить Карла XII. А для Мазепы такой вариант ведения войны был неприемлем.
Там, да, там было бесконечное количество дипломатических переговоров, когда Петр обещает правобережного поляка в союзе с Августом. Там же еще такой сложный момент, как участие короля Августа.
Да, Мазепа использует эту войну для того, чтобы присоединить, наконец, вернуть правобережную Украину. Это то, что он мечтал всю сознательную жизнь. Это его родная правобережная Украина, где он родился и вырос. И он, наконец, осуществляет то, что он всегда хотел. И вот в 1704 году он присоединяется правый берег вопреки воплям и крикам поляков, и гетманщина становится единой.
Меня страшно интересует, конечно, вот эта драма между Петром и Мазепой и фигурой Меньшикова, который просто ведет себя по-хамски. Он не скрывает своих притязаний на те земли, которыми управляет Мазепа, потому что все говорят, что он уже старый, дряхлый, скоро умрет, детей нету, и Меньшиков прям стремится к этим богатствам Чернигова, к этому физическому пространству, и не раз просто оскорбляет Мазепу.
Да, при том, что Мечиков этого не особо-то и понимал, но он человек все-таки вышедший из самых низов, вознесшийся из грязи в князи, а Мазепа это такой аристократ, блестяще образованный, и точно так же Мещиков обижал и того же Бориса Петровича Шереметьева. То есть Мазепа здесь был не один.
Я к вопросу о страшной мести царя Петра и Александра Мещикова в Мазепе, что касается создания образа предателя всеми пропагандистскими способами и анафемы. Но, мне кажется, самая такая ужасная вещь, которая была сделана, это разрушение Батурина.
Это надо было напугать так, чтобы никто не посмел никак действовать. И, собственно говоря, вот это два удара, которые совершенно были ни с чем не сравнимы, это уничтожение Батурина и провозглашение анафемы. Потому что для людей того времени провозглашение анафемы – это невероятный, конечно, поступок, тем более, что с точки зрения богословского он никак не был законным. Это было прямое распоряжение Петра, но сколько гетманов нарушали присягу, сколько раз изменяли свои договорные статьи, но вот провозглашение анафемы, оно было впервые использовано. Кстати, Петр вообще это пользовался этим приемом, он не только Мазепе анафемы. Объявлял, например, любовнику своей жены.
Ну, что же сказать. Создал вертикаль власти.
Да,
создал полную вертикаль власти. Вот если говорить про умение вести пропагандистскую войну, то Петр Алексеевич сумел это сделать так, что до наших современников
до сих пор, да, оно работает в какой-то степени. Ну и были, так сказать, замараны везде имена Мазепы, сбиты с церкви, где он упоминался как строитель, все портреты его уничтожались и прочее, прочее. Что создает огромную проблему для историков. Вот. Но надо сказать, что Петр и Мещиков, они потом, так сказать, получили такой от Мазепы уже умершего к тому времени реванш, потому что прусский поход и дикий провал Петра I, потеря правобережной Украины, вообще всех завоеваний Мазепы на Черном море, это вот прусский поход 12-го года.
А непонятно, почему Мазепа проигрывает пропагандистскую войну. Когда он уходит к Карлу, он не пишет, ну, по крайней мере, быстро, он не пишет никаких писем старшинам.
Ну, потому что, на самом деле, он не планировал этого шага. Это был вынужденный шаг вот в критической ситуации. Он в него не верил. Он, будучи очень умным человеком, у которого был блестящий аналитический ум, и который сохранялся вплоть до последних дней его жизни, он прекрасно понимал, что шансы на какой-то успех были абсолютно минимальны. Все его войска находились на фронтах, он не мог привести к Карлу никого, у него было там 3000 новобранцев, он не верил Карлу XII, он говорил, что это такой неопытный мальчишка, и он был прав. И поэтому даже вот есть такое описание очень трагичное, что когда он выехал из Батурина, направляясь к Мазепе и ночевал там в первом местечке, он уже там думал вернуться, потому что он понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но с другой стороны, отдать приказ он тоже не мог. Поэтому у него была абсолютно безвыходная ситуация.
И он действовал во многом под давлением своих же военачальников, военнослужащих.
Да, конечно, потому что старшины требовали, они считали, они располагали гораздо меньшими знаниями, чем сам Мазеп, они считали, что союз с Карлом XII может дать что-то позитивное, поэтому они от него этого требовали, и, в общем-то, если бы он не подчинился, то, скорее всего, бы они его свергли, то есть тут была очень сложная драма.
Мазепа. Деконструкция. Историк Татьяна Таирова-Яковлева, автор книг по украинской истории 16-18 веков.
Как историк, что вы можете сказать, насколько полезно нам, в нашем понимании современной политической истории, вот эта история с конца 17-го, начала 18 веков?
Вы знаете, вот сейчас мы работаем над сценарием сериала, и когда мы его пишем, делаем, то вот эти все параллели нам, они абсолютно очевидны. Иногда нас даже пугает о том, что нас могут обвинить в том, что мы где-то придумываем. Хотя на самом деле они просто совершенно естественны. А с другой стороны, вот это непонимание, недопонимание, нежелание идти на компромисс, слушать и слышать, оно вот все то же самое, что было тогда.
Мазепа. Деконструкция. Историк Татьяна Таирова-Яковлева, автор книг по украинской истории 16-18 веков.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает «Атом Набоков».
Вы узнаете, какими способами там издат попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.